Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Сегодня в нашем эфире очередной выпуск программы радиоверсии «Возвращение на родину». В эфире ведущий певица Лина Мгарчан. Сегодня иерей Владимир Соколов. В начале часа предлагаем вам прослушать объявление. Православная выставка «По завету князя Даниила» состоится с 17 по 23 октября в павильоне 69 на ВВЦ. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне 69 с 17 до 23 октября. Время работы с 11 до 19, вход свободный. В секции «Радио Радонеж» вы сможете приобрести радиоприемники для прослушивания наших передач в хорошем качестве.
О, Родина, счастливый и неисходный час! Мы представляем вам радиоверсию цикла «Возвращение на Родину». Наш цикл о великой русской культуре, о Третьем Риме, о наших победах и о тех людях, которые олицетворяют эти победы. Путь с Богом! Я родился 29 ноября 1947 года в Твери. Мои родители были выходцами из многодетных крестьянских семей. Жили мы на окраине этого небольшого города, совсем по-деревенски, своим хозяйством, которое было довольно обширным и требовало ухода, поэтому уже с самого раннего возраста я помогал родителям. Они и были моими первыми учителями жизни. Рабочие навыки, приобретенные тогда, до сих пор помогают мне ориентироваться. Я знаю, что это поможет мне и тогда, когда придется не просто жить, а выживать. Мой отец прошел три войны. Он был командиром батареи легких минометов, который всегда действует на передовой. У него был огромный опыт выживания в экстремальных условиях, и он был необыкновенно умным человеком, очень образованным, хотя официально он закончил всего 4 класса деревенской школы, в которую ходил каждый день за 10 верст. Он все время задавал мне очень сложные логические задачки. Как я понимаю, это были традиционные деревенские задачки, на которых, очевидно, развивался и он сам. Я сегодня живу тем опытом, который приобрел тогда. Еще одним очень важным умением я обязан моему отцу. Он прекрасно разбирался в международной политике. Обладая аналитическим умом, он за внешними событиями выделял главные тенденции и делал верные прогнозы. Отец был прирожденный разведчик. Вскормленная неожиданностями деревенской жизни интуиция и природная смекалка хранили его в тяжелейших обстоятельствах войны. Моя мама очень любила меня и, наоборот, старалась уберечь от всех жизненных невзгод. Материнская любовь создавала какую-то особую атмосферу у нас дома. Мама, ее родной брат и племянник обладали потрясающими от природы поставленными голосами. Я рос, постоянно слушая великолепное пение. Теперь понимаю, что мои вокальные навыки, образ правильного пения, любовь к русской народной песне зародились именно тогда. Родители мои работали на госслужбе, ухаживали за скотиной, пололи на огороде, косили сено. Они были очень занятыми людьми, поэтому меня часто оставляли у маминой подруги, тети Насти. В моей детской памяти отложилась такая картина — горящая лампадка перед закопченной иконой. Я помню, как хорошо мне было там. Я сам просил, чтобы меня отвели к тете Насте. Так я, будучи еще не крещенным, получил первый религиозный опыт. На стене у тети Насти висела литография, на которой был изображен Пушкин после ранения на дуэли. Его вели к саням секунданты, а вокруг бушевала метель, вздымающая хлопья снега. Мое воображение было поражено. Во-первых, самим фактом я узнал, что Пушкин после этого ранения не выжил. Я узнал, что человек смертен. Но не мог этого вместить в свой детский рассудок. Еще больше я был поражен тем, что так достоверно можно изображать реальность, что эти взвивающиеся хлопья снега, которые производили впечатление метели, пугавшие меня страшно, всего лишь линии и точки на этой картине. Чтобы меня успокоить, мне давали карандаши и бумагу, и я пробовал сам изобразить что-то похожее. Это первое детское впечатление я долго нес в себе, как живое переживание. И когда в 7 лет я написал первую картину маслом, она изображала снежную метель. Эта картинка выставлялась на многих выставках детского рисунка, и хотя ее утеряли, у меня внутреннее ощущение, что я ничего лучше после этого уже не написал. Хоть потом живописью занимался профессионально и выставлялся на городских, всесоюзных выставках профессиональных художников. Когда отца перевели в Москву, мама отвела меня в детскую художественную школу. Я успешно сдал экзамены и начал свое профессиональное обучение. Оно было классическим. Мы учились на примерах лучших русских живописцев и реалистов, но из них я выделял особо Иванова. Только потом я понял, что он опередил импрессионистов. Его живопись — это лепка светом. В это же время я получил еще одно сильнейшее художественное впечатление. Впервые услышал записи пения Шаляпина. Я ставил одну за другой его пластинки и никак не мог насытиться этим дивным пением. Через короткое время я практически знал весь басовый репертуар. Однажды мой товарищ позвал меня посмотреть, как во Дворце пионеров работает с ними профессиональный актер Алексей Дмитриевич Шумский, который вскоре предложил мне сыграть роль Арбенина в его постановке сцены из драмы Лермонтова «Маскарад». Вот это было для меня успехом. В моей душе возникло некое покаянное пространство, которого раньше не было. Закончив школу, я по совету Алексея Дмитриевича поступил во ВГИК, где мне тоже повезло с педагогом. Я попал в мастерскую Бориса Андреевича Бабочкина, известного как знаменитый Чапаев. Но, наблюдая за ним, я понимал, что он не сыграл ничего из того, что вынашивал в себе как актер. Это был последний из магикан, выдающаяся личность и мыслитель. Вскоре я сыграл главную роль на сцене прославленного малого театра и 2 главные роли в кино, но понимал, чувствовал, это не то, что я ищу. Это было время вчитывания в Достоевского, который многому меня научил, и вслушивания в Мусоргского. В Мусоргского я услышал музыкальный образ кающейся души. Тогда я это остро пережил, прочувствовал через сердечную боль. Мне очень хотелось выразить эту боль, спеть Бориса Годунова. Еще я разучил партию Пимена и Варлаама, а также партию Досифея из Хованщины и короля Рене из Иоланты Чайковского. Позже я подметил для себя, что все эти партии содержали молитвы, а 3 из них — это священнослужители. Все это были вехи в моей судьбе. Господь вел меня своим промыслом. Еще учась в школе, я попал на экскурсию в Киев и во Владимирском соборе купил себе крестик, как памятный сувенир. А когда решил креститься, через много лет этот крестик, обретенный в храме моего небесного покровителя, оказался у меня на шее. Увлечение Достоевским и Мусоргским не прошло даром. Я зачитывался в то время и Гоголем. Его проза поразила меня световой и музыкальной насыщенностью. В ней был какой-то неведомый код, какая-то песня, знакомая с детства, радостная, солнечная, но в то же время с какой-то ностальгирующей нотой иной, сокрытой от нас жизни. Гоголь дал мне ощущение тайны жизни, научил меня благоговению перед этой тайной. Судьбоносной стала для меня и встреча с киносценаристом Олегом Осетинским, открывшим мне мир религиозно-философской мысли. Крестил меня известный в то время священник Дмитрий Дудко. Он стал моим духовником и учителем. Я ушел из мира театра, отказался от высокой зарплаты, известности, славы и пошел работать ночным сторожем. В это время я познакомился с лаврским монахом Филадельфом. Через него я постигал основы аскетики, впитывал подвижнический святоотеческий опыт. Старец Филадельф, позже в схиме Моисей, многое выправил в моей душе, причем сделал это настолько незаметно, что я понял это только тогда, когда уже все произошло. Было такое ощущение, что он сделал мне тяжелую операцию, вырезал злокачественную опухоль, а я даже этого и не заметил. Я стал воспитанником семинарии, диаконом, священником, и все, что я до этого изучал, пригодилось мне в моем священническом служении. Я понял, что нашел свое место в этой земной жизни. Приветствуем вас, дорогие наши слушатели. После трехмесячного перерыва радиоверсия цикла «Возвращение на родину» снова в эфире, и это ее 34-й выпуск. Снова с вами, с нами, отец Владимир Соколов. Батюшка, дорогой, благословите.
Бог благословит.
Сколько событий прошло за это лето, в том числе великих, изменивших расстановку сил в мире. Но и утрат немало. Для нашей страны по-прежнему главные утраты в лоне культуры. Вот такой невосполнимой утратой стала смерть Алексея Алексеевича Сенина. Очень скоро мы увидим, почувствуем, насколько незаменим был этот человек, сделавший больше, чем мог для своей Родины, для народа Божия, для Матери Церкви. И с воздыхания о нем мне и хотелось бы начать наше размышление о роли личности в культуре, о психологии толпы, о природе предательства и о тайне любви Божией. Я не могу забыть лицо новопредставленного раба Божия Алексея не только потому, что оно потрясло всех тем, как оно невероятно помолодело, невзирая на то, что Алексею Алексеевичу было неполных 68 лет, все равно все присутствующие в Сретенском монастыре на отпевании были потрясены, во-первых, тем, как он помолодел, тем, какая глубокая и светлая мысль озаряла лицо этого человека. Я счастлива, что милостью Божией знала Алексея Алексеевича, много лет с ним общалась, и прежде всего хотела бы сказать о нем как о настоящем русском интеллигенте, как иногда в таких случаях говорят, чеховском герое. Он был необычайно скромным, тихим, улыбчивым, самоироничным, необыкновенно добрым и милосердным. Он был тем редким человеком, которого мне лично никогда, ни разу за все годы общения не пришлось просить об, скажем, информационной поддержке. Он всегда помощь предлагал сам. И этим, в том числе и этим, необыкновенно отличался от самых лучших людей, которых приходилось об этом просить. Он всегда поддерживал наш цикл. И если я не могла найти координаты очень нужного мне человека или хотела посоветоваться, обладает ли этот человек необходимыми качествами для выступления в цикле «Возвращение на родину», только Алексей Алексеевич давал мне мягко, ненавязчиво, улыбчиво, исчерпывающую, необыкновенно лаконичную информацию о том, кто мне нужен, и если видел по лицу, что я рада, что я поняла, что не ошиблась, тут же из-под земли доставал мне координаты этого человека, где бы он ни был. Был ли он в академгородке Новосибирска или во Владивостокской епархии, ему было совершенно все равно. Он был из тех, кто никогда не говорил: «Я не могу обратиться к другому человеку». Повторяю, он всегда сам предлагал помощь и необыкновенно радовался тому, что может хоть в чем-то поддержать и помочь. Мы знаем, батюшка дорогой, что в одних и тех же обстоятельствах разные люди действуют подчас противоположно. Одни говорят: «Обстоятельства выше меня, я не могу преодолеть среду». А другой человек скажет: «Ну, хорошо, хорошо, подождите, я подумаю, я что-нибудь придумаю, я что-нибудь сделаю». Вам в вашей невероятной, какой-то для меня беспримерной судьбе, вам, наверное, приходилось неоднократно встречать таких людей, которых Лев Николаевич Гумилев называл пассионариями. Людей, которые не зависели от среды, которые сами создавали среду вокруг себя.
Ну, таких людей просто можно назвать личностями, потому что они сформировались личностно и потому способны преодолевать влияние этой среды. Более того, даже такие сопротивления среды, наоборот, способствовало мобилизации их личностных качеств, и поэтому это было обстоятельством не отягчающим это действие, а наоборот, стимулирующим их действие. Ну, вообще так и должен жить человек. Он должен формироваться здесь как личность и учиться преодолевать внешнее сопротивление среды. А когда мы делаем человека, ну, таким как бы манипулятором этой внешней среды, или внешняя среда управляет человеком, вот на этой теме, кстати говоря, построены все технологии. И, в частности, оккультизм на этом построен, что внешние влияния, они формируют человека. Вот психологию можно этими внешними влияниями, звездными влияниями, можно объяснить в человеке. Но человек выше всех этих влияний, потому что эти влияния, они производят свое действие на его животную природу. Животная природа у нас есть, да, она вполне измерима, она управляема. Но дух безмерен в человеке. И вот эта безмерность, бесконечность его, она способна преодолевать все мерные влияния.
Вот вы заговорили о психологии. Мне кажется, что к предмету нашего сегодняшнего разговора непосредственное отношение, раз мы заговорили о роли личности в культуре, в истории страны, мира, параллельно едва ли не такое огромное значение, особенно сегодня, имеет такое понятие, как психология толпы, которую можно противопоставить роли личности. О психологии толпы начинала еще Ницше размышлять в своих ранних исследованиях, очень глубоко, с моей точки зрения. И вот Александр Сергеевич Пушкин говорил о том, что они любить умеют только мертвых. Но вот посмотрите, 2013 год весь испещрен какими-то необыкновенными, величайшими юбилеями русских гениев. 140-летие Сергея Васильевича Рахманинова, 140-летие Федора Ивановича Шаляпина, 120 лет со дня рождения Максима Дормидонтовича Михайлова, 60 лет со дня смерти Сергея Сергеевича Прокофьева и, наконец, 200-летие величайшего гения русской земли Александра Сергеевича Дрогомышского, который, наверное, очень вам близок, как всякому мощному профессиональному басу, потому что Александр Сергеевич Дрогомышский оказал колоссальное влияние на Мусоргского, на Бородина, на Николая Андреевича Римского-Корсакова, едва ли не больше, чем Глинка. Даже если бы он оставил только «Русалку», свою гениальную оперу, которая сыграла громадную роль в судьбе того же Федора Ивановича Шаляпина, которая была написана по поэме Пушкина, и написал бы, скажем, только «Старого капрала» или «Титулярного советника», или великую балладу «Мой суженый, мой ряженый», которую, увы, никто не поет, к сожалению, уже он вошел бы в историю мировой культуры. Но между тем мы видим, что вся Москва в портретах Джузеппе Верди, потому что все празднуют 200-летие Верди. И за юбилеем Верди даже пропустили тоже 200-летие гения, который несопоставимо выше, чем Верди, и неизмеримо большее влияние оказал на всю мировую культуру Рихарда Вагнера. И уж, конечно, забыли 170-летие нежнейшего и любимейшего Эдварда Грига. Так скажите, выходит, что они и мертвых не умеют любить? В чем причина вот этого забвения толпы? Что на них действует так?
Причина, она банальна. Причина в мировоззрении. Вообще мир, если его рассматривать в контексте мировоззрения, то это столкновение мировоззрений. Война – это всегда столкновение мировоззрений. Это столкновение ценностей. Вот это столкновение иерархии ценностей. Вот у одних людей эта иерархия, она как лестница, ведущая в небо, и потому ценности все расположены по этой лестнице. А у других людей это такая горизонталь, а иногда даже это такая лестница, ведущая в подвал человеческого сознания. И вот пути таким образом расходятся из-за этой иерархии ценностей. Она, иерархия ценностей, она воплощается конкретно в мировоззрение. И я всегда, когда слушаю какой-то спор, я понимаю, что за этим стоит определенное мировоззрение. Человек что-то высказывает, но это влияет на его жизнь. Он живет так. Он защищает свою жизнь, когда защищает это мировоззрение или формирует это мировоззрение. Поэтому, если человек хочет быть праведным и хочет правильно жить, то его мировоззрение будет обязательно формироваться вокруг праведных ценностей, вокруг правды жизни. А дьявол – отец лжи. И поэтому человек начинает себе лгать, тот, который неправедно живет, и соответствующим образом формируется его мировоззрение. Оно содержит ложные посылки, ложные ценности. Ну, на самом деле, почему ложные? В общем, это ценности, просто которые поставлены не на то место. Понимаете, есть какие-то вещи, которые необходимы в нашей жизни, но у них определенное место. Если мы их ставим на престол, то это кощунство. Потому что на престоле и есть святыня. Вот умение выстроить эту иерархию ценностей, это умение ориентироваться в сакральном пространстве. Потому что мы все время говорим о том, что процессы все происходят во времени и пространстве. У нас категории времени вообще нет в нашем сознании. А пространство для нас такая геополитика. Это захват пространства. Потому что у нас сознание хищническое, поэтому у нас очень важно, что можно захватить, что можно использовать, как можно использовать. И таким образом формируется наше сознание. Но это неправедное сознание.
Если, как вы верно заметили, говоря о лжи, как о главном орудии дьявола, психология толпы, если я верно вас поняла, зиждется, основывается вот на восприятии лжи, какой-то клеветы, какого-то искажения, какого-то уродства, то что такое, собственно, вообще человеческая память с духовной, нравственной точки зрения? Что такое память? И почему так странно человеческая память?
Ну, опять же, вот откуда источник, питающий эту память? Вот если уж мы заговорили о толпе, то надо эту тему довести до некоторого такого не конца, а некоторых ступеней, от которых мы можем шагнуть. Ведь понимаете, что происходит в толпе? Ведь человек, который, будучи в другой ситуации, будучи один там или среди других людей, он поступает довольно разумно и во всяком случае в соответствии со своими убеждениями, то в толпе другой феномен происходит. Выключается наше высшее сознание и включается низшее сознание. И оно как бы совибрирует со всеми остальными членами, и толпа, она превращается в какую-то безумную силу. И многие эту силу используют, манипулируя толпой. То есть всегда есть те провокаторы, которые используют эту силу и энергию толпы. А что касается памяти, то, конечно, память, опять же, формируется от иерархии ценностей. Она формируется как вехи нашей жизни. Очень важные вехи, отметины, которые фиксируют наш путь. И хорошо, когда человек умеет память предков, память предания вывести вперед, когда он способен поставить эти вехи на пути к небу, вперед. Тогда у него есть правильный компас. А мы часто смотрим глазами, обращенными назад. Но сказано, что ненадежен для Царствия Божия тот, кто возложил руку на плуг и оглядывается назад. У нас память в каком-то архиве, она архивирована, она некоторым образом мертвая, она должна быть живая. И живая она всегда, когда она реализована в нашей жизни, в сегодняшней, и когда она намечает нам путь вперед.
Но видите, простого народа, какого-нибудь чистого крестьянина, вот эти механизмы, которые являются главными при воздействии на внутрь толпы, они не воспринимаются. Например, вот мы сегодня перечисляли имена величайших русских гениев, в частности, в музыке. Вот посмотрите, после смерти Пушкина, у дома которого на Мойке, ночами, в лютый мороз, стояли тысячи людей. Только один раз в истории русской культуры было подобное. Это произошло только тогда, когда не стало Петра Ильича Чайковского. Его смерть так потрясла Россию, что сотни тысяч людей, повторяю, это зафиксировано, сотни, не тысячи, а сотни тысяч людей, шли за его гробом, вся Россия его хоронила. И вот один человек, простой рабочий, снял шапку и сказал: «Смотри, Русь, незабвенного несут». Почему я вспомнила это? Вот эти слова слышало несколько человек, они записали их. Понимаете? Это же сказал простой человек, который не ходил ни в Мариинский театр, ни, может быть, никогда не был в Большом театре. Значит, в душе простого человека нет механизмов восприятия вот этой лжи, этой мерзости, которая до сих пор идет таким шлейфом за оболганным Петром Ильичем. Я бы даже сказала, что так как оболган Петр Ильич, я могла бы назвать в русской культуре, в русской истории только трех человек. Вот Сергея Александровича Есенина и святых царственных мучеников Николая Александровича и Александру Федоровну. То есть это именно те люди, вот четыре имени я назвала, на которые до сих пор, невзирая на то, что последние прославленные уже 14 лет, до сих пор идет внутренняя или внешняя, постоянно так или иначе клевета. И я бы хотела здесь, если позволите, батюшка, привести слова выдающегося русского музыковеда, историка, культуры Бориса Владимировича Асафьева, который так сказал о творчестве и о личности Чайковского. В творчестве он изживал себя, но в то же время и отдалял свою смерть, ибо только в творчестве он жил. И иного такого примера жизни, равной творчеству, в русском искусстве нет. Я еще почему привела слова именно Асафьева, потому что вы в своей книге «Мистика и духовность» часто обращаетесь к нему. И это для меня, например, безоговорочный авторитет. Но согласитесь, ведь главное для нас, это вот то, о чем говорит Асафьев, это творчество человека, равное его личности. А почему же никто не слышит, Господи, имеющий уши слышать, да слышит, сказано в Евангелии. Почему же люди не воспринимают «Щелкунчик», шестую симфонию, которая после Бетховена стала первым произведением мировой музыкальной культуры такого масштаба и такого влияния, опять же, на всю мировую культуру? Почему никто не слышит детскую цикл Ромео и Джульетту, Гамлета? Почему воспринимают более, вот опять же возвращаясь к нашему разговору о личности и о сопоставлении с психологией толпы, почему воспринимают более и запоминают более не творчество человека, в том числе выраженное в его судьбе, вот в этой чистоте необыкновенной, потому что только чистый человек мог написать такую музыку и оставить такое наследие своему народу, а воспринимает то, что о нем говорят? Что стоит за природой этого предательства?
Ну, природа предательства – это, конечно, падшая природа человека. Вот. А сущность этого предательства состоит как раз в том, что человек вкушает от того мировоззрения, которое удовлетворяет его страстям, вот, его там, гедонизму. Он хочет построиться здесь, на земле. И поэтому для него творческий порыв, если он ему внимает, он его вынимает из этой атмосферы, выдергивает. Ему надо взлетать, ему нужно подышать горним воздухом. Не каждый способен подышать горним воздухом, потому что для него это становится, ну, таким потрясением, землетрясением. И поэтому верят этим басням, но само творчество Чайковского есть лучшее свидетельство его чистоты. Вот потрясающая опера, о которой мало говорят, хотя по ней фильм поставлен, «Иоланта». Она написана им за год до смерти. За год до смерти. Ведь знаете, вот в конце жизни человек как бы подводит итог. Вот я много раз наблюдал тех людей, которые вот в скором времени умирали. В них пробуждалось всегда лучшее. Вот эта опера о целительной любви. О целительной любви Вадемона и Рене, который готов и своей жизнью пожертвовать ради здоровья дочери. Ведь его ария – это молитва.
Конечно.
Это молитва, обращенная к Богу. И поэтому все это пропущено через душу. Это есть лучшее свидетельство его чистоты. Я не знаю более такой чистой оперы.
Более целомудренной
оперы, чем «Иоланта», в которой вообще даже как-то страстью и не пахнет. Потому что мы же всегда ценим страсть некую, такую, знаете, накал страстей. Вот. Это создает некое такое напряжение драматическое. А здесь какая-то такая чистота, бесстрастность, я бы сказал, вот, выраженная в музыке, в ее необыкновенной какой-то такой разлитой чистоте, такой космической, я бы даже сказал, чистоте.
Вот первозданной.
Первозданной чистоте. Поэтому это итог жизни, и это есть лучшее свидетельство чистоты души этого человека. Потому что мы не понимаем его еще в силу того, что души наши привязаны страстями к каким-то низшим таким ценностям и каким-то телесным проявлениям. Но а человек, который целомудрен, он для нас является некой загадкой. Мы не созвучны ему, поэтому не воспринимаем это.
В этом, наверное, одна из причин непонимания, невосприятия, а следовательно и нелюбви царственных мучеников, потому что их чистота в контексте вот тех геополитических обстоятельств, в которых они творили, если можно так выразиться, она была несопоставима со всей средой, окружавшей их. Я очень вам благодарна, батюшка, как всегда, за память, особенно об Иоланте. 10 лет тому назад, когда я записала часовую программу о Петре Ильиче Чайковском, я разбирала как раз Иоланту, как высочайший пример того, о чем мы только что говорили, и говорила подробно о том, кто, за что и почему придумала эту клевету, с какой целью. Ну вот, батюшка, возвращаясь к вашей книге «Мистика или духовность», процитировать которую я сейчас вынуждена буду, мне это необходимо, я задам вам следующий вопрос. Итак, вы пишете: «Открывая высшие ценности и красоту горнего мира, талантливый человек становится вольным причастником добра и невольным обличителем зла, ибо показывает его несостоятельность, недостоверность и его несоответствие подлинному бытию. За это талантливый человек становится общественным изгоем, ненавидимым всем миром, который живет по закону наслаждения похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской, где нравственность забыта, а мораль является лишь прикрытием прагматики, заключающейся в целесообразности приобретений для себя, а не для общества». Вопрос. Может ли сегодня наше общество, утратившее последних из магикан Свиридова, Гаврилина, Клыкова, Кузнецова, Наумова, Сенина, Ямщикова, к тому же, замечу я, в условиях раскола патриотической среды, создать великую музыку, великую поэзию?
Ну, я думаю, что сегодня мы испытываем такой жесточайший кризис, кризис культуры. Он по всему миру проходит. И это вызвано кризисом мировоззрения. Мы должны сейчас восстановить, буквально реанимировать то мировоззрение, которым жили наши предки. Пока мы это не сделали, ну, это практически невозможно. Это возможно только чудом. И вот, в общем, в это чудо я верю, потому что начали мы с того, что личность способна преодолевать влияние среды. Так вот, несмотря на то, что в среде, в культурной среде, в культурной атмосфере происходят такие ядовитые процессы, отравляющие душу, личность способна это преодолеть. Она способна эти яды каким-то образом преобразовать. Она способна мобилизоваться. И как сказано в Евангелии, что вот вера, она дает человеку эту силу, даже если он выпьет что-то ядовитое, преодолеть это. Такова жизнь, которую создал Бог. Поэтому я верю, что в России есть такие люди. Пока что они где-то в катакомбах пребывают. Что со временем...
В мыслительных катакомбах или в каких-то иных?
Ну, это не важно, потому что, знаете, ведь дело в том, что мыслительные катакомбы, когда есть эта мысль, то есть и энергия. И эта энергия, она может быть материализована очень быстро. Ведь, понимаете, дело в том, что в чем беда этого мира? Беда этого мира в том, что он увлечен материей, а духа-то нету. Материализовать-то нечего. Материализуют мелкие какие-то вожделения. Но они все время заняты материализацией. Но ведь посмотрите, как действовали подвижники. Они накапливали энергию духа через молитву, через словесное такое творчество. А потом оно воплощалось не только в их жизни, оно воплощалось в жизни общества. Вот вам пример влияния личности на общество, на историю, на культуру. Посмотрите, что делалось в России после подвига преподобного Сергия Радонежского. Россия просто буквально культурно воскресла, она омылась в каких-то водах такого крещения, нового крещения. это крещение было на уровне культуры, потому что те шедевры, которые были созданы в это время, их превзойти просто невозможно по своей чистоте, своему значению, по показу высоких, высочайших ценностей. Или подвиг Серафима Саровского. После этого 19 век, который дал кучу гениев в культуре, о которых мы сегодня с вами говорим. И они связаны, конечно, с этим подвигом, потому что Серафим Саровский формировал новую атмосферу. Он накапливал эту энергию духа, а потом ее передал через своих чад или влияние оптинских старцев. Нельзя рассматривать русскую культуру вне этого влияния. Мы все время, нас приучили к тому, что ну, вот этот человек, он выражает ценности, так сказать, такого порядка, ценности вот, гуманистического порядка, вот, влияние западных мыслителей и так далее. Мы все рассматриваем, кроме одного, влияние святых на общество и на культуру. Не написана эта история, не написана эта культура. Она не описана.
Батюшка, вы только что произнесли имя, дорогое для каждого русского сердца, имя преподобного отца нашего Сергия Радонежского. И я просто не могу не сказать буквально два слова о том, что наш ближайший вечер торжественного открытия 14-й части цикла «Возвращение на родину», который состоится 24 октября, как всегда, в Белом зале Дома кино, посвящено вот именно тому, о чем вы только что говорили. Тем людям, тем святым, которые стали камнем основания великой русской культуры. Преподобному Сергию Радонежскому, который так преобразил не только духовное пространство нашей Родины, но и самую землю. Ведь земля необычайно изменилась. Ученики преподобного, которые на самых красивых высотах, на самых красивых холмах, у самых чистых рек воздвигали вот эти новые необыкновенные красоты монастыри, они же преображали землю. И весь этот круг вокруг преподобного Сергия, святитель Алексей, конечно, святитель Киприан, о котором так мало знают и говорят, конечно, святитель Петр, вот Иона, все наши первые святители, и Андрей Рублев, и Даниил Черный. Вот это те люди, которые были основателями будущей великой русской культуры и царства московского, великого московского царства. Вот этому будет посвящен наш вечер, и батюшка Владимир, который сидит, милости Божией, сейчас в студии напротив меня, он один из героев этого вечера. Его со-героем будет настоятель Святого Богоявленского собора, кафедрального собора Москвы, отец Александр Агейкин. В этом вечере также участвует замечательный искусствовед, иконописец, художник, монументалист, историк культуры Алексей Валерьевич Артемьев. В этом вечере принимает участие в его финале лучший, с моей точки зрения, ансамбль в современной Европе «Сирин» под управлением Андрея Николаевича Котова. И венчать этот вечер будет удивительное пение главного протодиакона кафедрального Богоявленского собора отца Николая Платонова, который будет петь дуэтом со своим сыном, замечательным тенором Сергием Платоновым. Вот это будет такой дивный совершенно финал, который закольцует этот вечер, как всегда. Всегда в начале будет киноэпиграф, и дорогих наших слушателей, конечно, я жду 24 октября в Белом зале Дома кино в 18:30. Милости просим. Ну, я напоминаю, что в эфире 304 выпуск радиоверсии цикла «Возвращение на родину», и это продолжение нашей беседы, ее шестая часть с отцом Владимиром Соколовым. И дальше, батюшка, благословите, мне просто необходимо еще раз процитировать вашу книгу «Мистика или духовность» в продолжении нашего разговора о роли личности, о психологии толпы, о природе человеческого предательства и о тайне любви Божией. Читаю. «Закон падения не свойствен таланту, ибо талант всегда восходит, а бездарность падает, увлекая в поток падения и окружающих. Восхождение же требует воздержания от соблазна, аскетического подвига, поэтому талантливый человек почти всегда лишенец. Во-первых, развращенное общество из ненависти лишает его благ. Во-вторых, и сам он ограничивает себя в потреблении, ибо обилие и роскошь развращают дух, а в творчестве приводит к пошлости. Зло вообще не может созидать, оно способно только разрушать. Оно вообще не может быть причастна жизни, ибо Бог не создал зла, а тот, кто творит зло, не может быть назван талантливым». Это вот, возвращаясь к разговору о Петре Ильиче Чайковском, о Сергее Александровиче Есенине, о святых царственных мучениках, о всех наших гениях, великих оклеветанных страдальцах. У них было еще одно свойство, необыкновенное, редкое, что отличало их от так называемых «злых» в кавычках гениях, потому что и вы правы, и Александр Сергеевич был прав, гений и злодейство – две вещи несовместные. Поэтому настоящих гениев отличала способность любить другого гения, любить другого таланта, понимать и воспринимать природу того, кто, быть может, лучше тебя, быть может, тоньше, быть может, по-иному слышать мир, так, как тебе хотелось бы слышать. И примеров тому хоть и мало, но все же они есть, и хотелось бы напомнить. Ну, прежде всего, Георгий Васильевич Свиридов, который так любил творчество и так ценил личность Валерия Александровича Гаврилина, который де юре был последним великим русским композитором. Рахманинов, о котором мы сегодня уже с вами вспоминали, бесконечно любил Федора Ивановича Шаляпина и не мыслил себе своей жизни. Он без него, он никогда его не ревновал к публике. А ведь Рахманинов был тоже артист, у него тоже была своя публика. И, тем не менее, невзирая на то, что сравниться с тем успехом, который был у Шаляпина, не мог никто в мире, Сергей Васильевич никогда не ревновал, а обожал только его. Он очень любил гениального русского актера, режиссера, педагога, оказавшего громадное влияние на развитие мирового театра, Михаила Александровича Чехова, с которым связаны такие ослепительные страницы из жития преподобного Нектария Оптинского, если кто-то помнит. К сожалению, рамки нашей программы не дают нам возможности сейчас обратиться к этому. Но вот Михаил Александрович Чехов, также боготворивший Рахманинова, невероятно перед ним робел. Вообще скромность всегда отличала великих людей. Скромность и простота – это тоже качество подлинного гения. И он так робел перед Сергеем Васильевичем, что однажды, они были очень близки, очень, войдя в его кабинет, он не выдержал и просто, как верующий человек, положил перед ним земной поклон. И когда он поднимал голову, боже мой, он увидел, что Сергей Васильевич стоит на коленях и кладет ему ответ на земной поклон. Вот был масштаб гениев и того редкого качества, о котором я сейчас говорю. Между тем, ведь надо иметь в виду, что Рахманинов, он же один противостоял почти всей белой эмиграции. Потому что все они в годы Великой Отечественной войны Власова считали, так сказать, героем. И они молились не о победе России, Советского Союза, а о победе Гитлера. А Рахманинов, невзирая на чудовищные, нечеловеческие боли в позвоночнике и в руках, продолжал, уже будучи онкологически больным, у него было несколько онкологических заболеваний, преодолевая нечеловеческую боль, он продолжал давать концерты, чтобы все для фронта, все для победы, все средства посылать советской армии для воздвижения новых самолетов и танков. Понимаете, он один противостоял вот всей белой эмиграции. Вот что это за свойство такое? В чем вот эта тайна? На чем основано вот это удивительное свойство подлинного гения воспринимать другой талант, воспринимать то, о чем я только что говорила, и не ревновать, и не осуждать, и не хотя бы, ну хотя бы не топить, если ты не можешь любить другого человека, хотя бы не причинять ему зла. Вот мы наблюдаем это часто, особенно в патриотической среде.
Потому что подлинный талант – это никогда не мэтр, это всегда ученик, и он всегда рад. Если он видит какой-то идеал, еще им не осуществленный, он открывает для себя новое пространство творчества. И он всегда радуется этому, когда видит это воплощение в другом. Потом ведь творческий человек, талантливый человек, ему необходимо обязательно созерцание. И он не может быть вовлеченным вот в этот вал и механизм вот этой, так сказать, жизни, которая перемалывает человеческую личность. Ему нужно обязательно выходить из этого, смотреть с другой точки на то, что происходит в мире. Поэтому они все вели такой полуаскетический образ жизни. Всегда нужно было как-то удаляться. Нельзя быть среди толпы. Вот сегодня поп-звезды, им нужно обязательно обожание толпы. Ну, обожание толпы любым путем, ну, хоть скандал учинить, не знаю, убить кого-то там, какой-то совершить противозаконный даже поступок, чтобы вызвать к себе внимание. Это такая истерия, которая говорит о мелкости личности, потому что личность не ищет к себе внимания, она служит истине. Она хочет эту истину и правду созерцать в другом. Она хочет красоту созерцать во всем. Ведь искусство должно открывать красоту мира. Красота есть форма истины. И поэтому он ищет эту истину и видит ее осуществление, эту форму в другом. Он радуется этому, потому что это питание для его творчества. И это учитель. Любой человек, который встречается на пути такого гения, он учитель. Вспомните Моцарта, который учился у музыканта, который там не по тем нотам.
И радовался.
И радовался этому. Удивительно радовался. То есть он для себя что-то открывал. Он открывал новое творческое пространство. Потому что это был другой взгляд. И ведь, понимаете, мэтр это всегда критикан. А творческий человек, он всегда во всем ищет то, что питает душу. И сам это открывает, а открывает это для других. Потому что критика, конечно, нужна, особенно самокритика, она необходима. Но она не должна становиться кредом жизни. Она должна только сопутствовать главному делу – созиданию. И созидание, оно всегда, конечно, радостно. Потому что мир создан Богом. Любой человек, даже самый низкий, в нем всегда есть что-то такое доброе. Потому что даже страсть, по учению святых отцов, есть извращенная добродетель. Так вот, гений видит в этой извращенной страсти добродетель. Он очищает эту добродетель. Так же, как подвижник. Любой подвижник, ведь это же подвижники произнесли, что страсть есть извращенная добродетель. И что ненависть, это есть тоже извращенная любовь. Ничего другого. Это извращенная, непонятая, безумная любовь. Как называли ее святые. Безумная, значит... Дай этой любви ума, и она превратится в подлинную любовь. Любовь без мудрости бесплодна.
Я хотела бы в ответ на ваше воспоминание о замечательном воспоминании о Моцарте, из Моцарта и Сальери, из маленьких трагедий Пушкин, я хотела бы вспомнить эпизод из жизни Федора Ивановича Шаляпина, о котором я уже несколько раз вспоминала, когда он едва ли не со слезами на глазах говорил Надежде Васильевне Плевицкой: «Ах, Наденька, я не умею петь так народные песни, как ты. Ты ведь деревенская, а я слободской, я не могу». Это совершенно просто хрестоматийный пример первого свойства гения. Георгий Васильевич Свиридов унаследовал от Сергея Васильевича Рахманинова еще одно свойство, о котором я только что говорила, вспоминая, как больной Рахманинов работал и говорил «все для фронта, все для победы». Он унаследовал от него способность целостной картины мира, качество, которое, прямо скажем, не каждому талантливому человеку дано. Но с моей точки зрения, едва ли не самое главное, самое ценное, когда человек способен целостно воспринимать мир, целостно воспринимать личность. И это очень отразилось на творчестве Георгия Васильевича Свиридова, который непостижимым образом сочетал в себе классическую традицию, советскую традицию, он был советским композитором, и церковную. Вот это совершенно поразительно в нем. А почему? А потому что у него была целостная картина мира.
Ну и народную традицию.
Да, народную. Так, конечно, народная и церковная неразделимы. Хотя тому же Валерию Александровичу Гаврилину он, как Шаляпин, Плевицкой говорил: «А ведь я не могу так писать, как ты». Потому что он знал, что Валерий Александрович 15 лет ездил по всем губерниям, от Архангельска до Калининграда, и собирал народные плачи, и свадебные, и все-все-все. 15 лет, хотя никто его об этом не просил. И только потом он смог написать самое программное свое произведение, непревзойденное во всей мировой музыкальной литературе. Я свидетельствую как человек, который спел едва ли не все программные вокальные циклы мира, вот свою великую русскую тетрадь, которую поэтому никто и не поет. Так вот, мой вопрос. Может ли сегодня вот этот язык, универсальный язык, который внес Свиридов в русскую культуру, основанный, как я уже сказала, вот на этих четырех, поправили меня, составляющих, может ли он сегодня все-таки рано или поздно, но хоть когда-нибудь заменить вот этот пришедший ему на смену язык публицистики, политики, который заменяет язык культуры? Ведь подлинного языка культуры сейчас нет, в том числе и словесного.
Конечно, подлинный язык культуры – это язык, обращенный в глубину человека. Поэтому это такие архетипы сознания должен захватывать, именно русского сознания. Вот есть вещи как рационально малообъяснимые. Вот я, когда слушаю музыку Мусоргского, я понимаю, что она проникает на такую глубину, где разум бессилен постигнуть эту музыку? Ну, потому что это рассказ о каком-то таком внутреннем подсознательном становлении человека. Именно русского человека. Вот эта боль русского человека, она просто передана, ну, гениально. Это невозможно это передать. Она описана, нужно было услышать ее внутри, чтобы ее описать.
И пережить самому.
И пережить самому. И я думаю, что любой русский человек, который не отказался от этой глубины русскости, он слышит эту мелодию, которая вызывает и страдания, и надежду. Поэтому, конечно, язык этот, он должен быть очень глубинным. Он не может отказаться от этих архетипов. Он должен быть многоплановый и многомерный язык. Он не может довольствоваться каким-то таким музыкальным элементом. Понимаете, сейчас ведь все, что производят, это все такие кунштуки, когда там, например, ритм подавляет все. Вот, ну, например, такое явление, как рэп. Понимаете, ради ритма и жертвы и словом, и смыслом, и музыкой, и гармонией. Вот ритм господствует, но ритм же ведь воздействует на низшую природу человека. И мы видим, что сегодня и музыка, она тоже живет своей жизнью, она как бы переваривает инструментарий свой, она ищет новые формы, но внутри самой себя. Тот же самый процесс, который, на мой взгляд, происходит в философии современной, что философия изучает саму себя, изучает инструментарий философский. Она должна жизнь отражать. Так и музыка, она должна отражать жизнь. И если она еще где-то и живет, то живет там, где она соприкасается со всеми пластами жизни. Но вот должен родиться такой композитор, и, может, это где-то в народе живет, но она живет, непременно живет, потому что музыка выражает эту энергию жизни во всех ее пластах, во всей ее иерархической бесконечности и ценности, потому что этих пластов очень много, ибо жизнь многомерна.
Мне хотелось бы необыкновенно философическим и музыкальным фрагментом из гениальной поэзии Райнера Марии Рильке подойти к берегу нашей программы и порадоваться тому, что в мировой культуре, о которой мы сегодня говорили с точки зрения влияния русской культуры на нее, были люди, которые так любили Россию. Рильке объездил всю ее вдоль и поперек, всю обошел. Он даже был в Тверской губернии, в деревне Низовка, где жил полюбившийся ему крестьянский поэт Спиридон Дрожжин. Он перевел «Чайку» Чехова, он перевел громадное количество стихотворений и поэм Михаила Юрьевича Лермонтова. Так вот, у Рильке есть такая необыкновенно музыкальная, как я уже сказала, философическая строка из его гениального цикла «Часослов». «Я хор молчащий, воздвигаюсь смирением чувства в полный рост». Вот как вы, батюшка, как богослов, как художник, как музыкант, я уже в вашей истории перечисляла все, так сказать, ваши невероятные дары от Бога, как бы вы могли воспринять, прочувствовать и богословски отозваться на эти слова? «Я хор молчащий, воздвигаюсь смирением чувства в полный рост».
Ну, понимаете, человек действительно хор в силу его безмерности, многомерности его. Но, как правильно вы отметили, сказали, что очень ценна целостность. Вот. Поэтому в целостность мы можем прийти только через смирение. Потому что мы части самих себя абсолютизируем. Любая ересь – это абсолютизированная часть. Значит, это неправильное представление о бытии. И вот смирение, оно склоняет нас перед многомерностью жизни, и это смирение открывает нам то, что от нас сокрыто, потому что если ты мэтр, тебе нечего открывать. Если ты ученик жизни, ты стоишь на коленях в смирении, и это тебя открывает, и ты становишься в полный рост. Твои чувства в полный рост становятся, твое жизнеощущение, оно становится полным, это полнота жизни. Вот. Поэтому все, что ты видишь, оно находит место, оно находит свое место в бытии. Потому что неправильное мировоззрение – это извращение этих мест, это неправильная иерархия ценностей, которая губит душу человека, она умертвляет ее, она ее отравляет. Поэтому мне кажется, что Рильке говорит именно об этом. Полнота чувств приходит через смирение и через открытость к многомерности этого мира и самого человека.
Батюшка, спасибо вам огромное за все, и особенно за счастье ученичества.
Я сам испытываю это счастье постоянно, потому что я себя считаю учеником. Но, понимаете, в жизни человека есть разные этапы, и эти этапы, они часто пересекаются. Человек должен оставаться учеником, но в какой-то момент он становится воином, потому что это вызовы жизни, на которые он должен отвечать воинством, но против духов злобы поднебесной. Не против человека, а за человека. И тогда он может выйти на уровень служения истине. Он становится священнослужителем истины. Поэтому это все в человеке должно сочетаться, и это ступени его восхождения к Богу.
Наш эфир звучит в канун великого и любимейшего нашим народом праздника Покрова Божией Матери. Мы по-прежнему Дом Пресвятой Богородицы, мы по-прежнему под покровом ее пречистым, и мы знаем, верим, уповаем на то, что без молитвы Божией Матери о народе нашем, о нашей стране, ничего ни хорошего, ни плохого Господь нам никогда не попускал и не попустит. С праздником! Спасибо всем за все!